Но вот неделю назад, роковым образом, а вернее по подсказке Протопопова, его императорское величество пожелал сделать Петроградский округ отдельным, так что вся тяжесть легла на плечи Хабалова. Правда, должность равновелика командующему армией и жалование больше. А тут сразу все и началось. Ко дню открытия Думы 14 февраля какое-то назначилось большое революционное шествие. И пришлось Хабалову издать воззвание, что Петроград на военном положении и всякое сопротивление законной власти будет немедленно прекращено силой оружия. Он так писал, но сам не знал, а как ему сверху скажут, а сверху велели ни в коем случае ни одной пули. То шествие, к счастью, раздробилось и не произошло. Но обстановка в Петрограде была сильно беспокойная. А по железным дорогам за двухнедельными заносами да ударили 40-градусные морозы, а безлюдная деревня не успевала разгребать пути, и сократился подвоз муки в Петроград, и от слуха возникли ожесточенные хвосты за черным хлебом. Дело серьезное, и жена генерала изрядно запаслась мукою, крупою и маслом. На случай волнений был разработанный план, как распределять войска по районам. Но все это знал генерал Чебыкин. Он знал и весь офицерский состав. А в эти дни возьми да уедь на отдых в Кисловодск. И главный экземпляр плана без него найти не могли. А заменивший его полковник Павленко состоял после тяжелого ранения. Петрограда не знал и никого тут. Да все командиры запасных батальонов были так или иначе больные, потому что здоровых офицеров не отдавали фронтовые гвардейские части. И еще начальник корпуса жандармов, генерал, граф Татищев, тоже отлучился как раз накануне. В тот же день, когда и государь уехал из царского села в Ставку. И как раз тут все началось. И уже не обратишься за указаниями в Северный фронт к русскому. И до государя не дотянешься. Да и что его зря беспокоить? И вот третий день сидел Хабалов даже не у себя в штабе, а в градоначальстве, куда лучше сходились все линии связи, пока полиция не была разгромлена. Тут, в нескольких смежных комнатах с распахнутыми дверьми, все они и сидели. Хабалов со своим начальником штаба Тяжельниковым, контуженный полковник Павленко, командование войск гвардии и полицейское начальство. Генерал-майор Тяжельников, в прошлом командир Несвежского гренадерского полка, был тяжелым ранением выведен из строя навсегда. Но не принята была его отставка, а назначен суда в штаб округа с еще не зажившей раной собственным распоряжением государя. Павленко настолько был контужен, что сильно растягивал слова. Рядом в комнате не всегда можно было его понять, а когда по телефону говорил, то что там на другом конце? А к полиции еще текла и текла череда каких-то совсем посторонних людей, горожан, приходивших со своими страхами или вздорными просьбами и толчеей своей, только мешавших всем. Хабалов себя так ощущал, будто попал он в котел, где и варило его какой день. И он сам мало что мог сделать. Все, что происходило, доносились голоса, выставлялись лица и спрашивались решения. Все через гул этого чужого котла. Воспитывая юнкеров, Хабалов отлично знал уставы и всю жизнь действовал по ним. Но такого положения, как сейчас, и представить не мог, никогда не попадал. Уставы как будто перестали действовать. Войска у него были, и как будто не было, а всюду свободно бродили неуправляемые толпы, которые и сами не знали, чего хотели, потому что и хлеба, кажется, не хотели. И позавчера, вчера еще занятый, как устроить лучшую выпечку хлеба, генерал сегодня и о хлебе перестал хлопотать, руки опустились. Хабалов попал в состояние, что его несло, толкало, поворачивало, и все под этот гул, и только та его поддерживала надежда, что когда-нибудь докончится же день, а на ночь, слава богу, успокаивается. И тогда можно поехать домой поспать, заложив телефон подушками. А пока нужно было сидеть тут и делать вид, что управляешь событиями. И до того уже распускались, что лезли с непрошенными советами какие-то приходящие офицеры, капитан из Гатчины. У него автоброневая команда, 8 броневиков, мол, с надежными офицерами и солдатами. Даже только пройдя по улицам, она сильно воздействует на толпу. «Потрудитесь, капитан, не мешать властям исполнять свой долг. Не ваше дело предлагать совет. Отправляйтесь к вашей части». И еще время от времени требовал Хабалова к телефону военный министр, кукольный генерал Беляев, и все спрашивал сообщений, что делается в городе. Хотя ничего же сам предпринимать не мог, а все равно Хабалов. Да и сведения, притекавшие в градоначальство, не все были доступны проверке, а некоторые и просто фальшивы. А то позвонил Хабалову сам Родзянко. А почему? А по какой субординации надо было ему отвечать? «Ваше превосходительство, зачем стреляете? Зачем эта кровь?» «Господин председатель, я не менее вашего скорблю, что приходится прибегать к такой мере, но заставляет сила вещей». «Какая такая сила вещей? Раз идет нападение на войска, то они не могут быть мишенью, но даже должны действовать оружием». «Да где же нападение на войска?» — перечислил ему. «Помилуйте, ваше превосходительство! А петарды сами городовые бросают?» «Да какой же им смысл бросать?» «Городской бой. Где это слыхано, как его вести?» Хабалов во всяком случае не ведал. Вчера Хабалов долго поверить не мог, что казак убил пристава. Если так, то как же? То что же делать? Вчера вечером волнения приняли уже такой размах, что Хабалов должен был телеграфно обстоятельно доложить генералу Алексееву в ставку. А воскресенье с утра так обнадежливо началось. И Хабалов доложил, что в городе спокойно. Но с полудня все равно пробрались. Набралось с окраин, и все на Невский, с северной и восточной стороны. В боковых улицах начались столкновения, пока только с конной полицией. Но в войска летели куски льда, камни, бутылки. И не все же войскам терпеть. В нескольких местах на Невском от Гостиного двора до Суворовского стреляли, сперва в воздух, кое-где холостыми, но от этого толпа не рассеивалась, а только насмехалась, уже привыкнув к безнаказанности. Тогда стреляли и прямо в скопище, но и рассеянные, оставив на мостовой убитых и раненых, они не разбегались далеко, а прятались в ближних дворах и переулках, и опять начинали собираться. Что делать? После очистки Знаменской площади собирались в переулках при Староневском, и оттуда из-за углов стреляли в воинские наряды. На углу Итальянской и Садовой нашли труп прапорщика Павловского полка с обнаженной шашкой. Но все ж обходилось без крупных нападений толпы на войска. И была надежда, что пыл толпы охлаждается, а вот скоро и смеркнется. Уже и Невский очищался. Забирали власть вооруженные патрули, да разъезжала конница. Можно было ждать благополучного окончания дня. Все же первая стрельба подействовала на толпу подавляюще. Как вдруг по телефону доложили о событии невероятном, что 4-я рота лейб-гвардии Павловского запасного батальона из здания придворно-конюшенного ведомства, где расквартирована, выбежала на улицу без офицеров, стреляя вверх, с какими-то криками, затолпилась на конюшенной площади и оттуда стала продвигаться по каналу к храму Спаса на Крови. Телефонные звонки последовали за звонками, с докладами и запросами, что делать. Отсюда надоумливали, естественно, уговорить, напомнить о присяге, вызвать командира Павловского батальона. А оттуда доложили, взбунтовавшаяся рота поимела столкновение со взводом конно-полицейской стражи, залегла и обстреляла его. Это новое сообщение показалось Хабалову вовсе недостоверным. С какой бы стати солдаты стреляли в конно-полицейскую стражу? В том гуле-гуде, который не прекращался, любую чушь могли соврать. Доносили, рота требует отвезти в казармы весь Павловский батальон и прекратить стрельбу по городу. Такого не может быть. Доносили, прибыл полковник Экстон. Но пока он уговаривал бунтовщиков, сзади него собралась толпа, и оттуда студент револьверным выстрелом тяжело ранил полковника в шею. Ничего себе! Тем не менее, оказалось, что рота успокоена уговорами полкового священника и дала отвезти себя в казармы. Слава Богу! Теперь казармы заперты, и офицеры находятся при своих солдатах. Понемногу согласились сдать и винтовки. Винтовок там было далеко не на всех, может быть, одна на десятерых. Да и из тех 21 исчезла. Исчезли из казармы, значит, ушли в городскую толпу. А может быть, с ними и сами солдаты? Еще не посчитали. В таком необычном случае что делать командующему? Доложил по телефону военному министру Беляеву. Тот потребовал сию же минуту полевой суд и расстрелять зачинщиков. Как это? С какого конца браться? Для следствия и суда рота оказалась слишком велика. Кажется, их там было около 800 человек. Звонили прокурору окружного суда. Возможен ли полевой суд без предварительного дознания? Оказалось, невозможен. Но 800 человек и в неделю не допросишь. Тут выяснилось, что их не 800, а вся 1500. Таковы раздутые запасные роты, больше нормального батальона. Но тогда не то что дознание. А не оказалось в Петропавловской крепости и помещения такого, чтобы принять 1500. Звонил еще раз военному министру о безвыходном положении. Постановлено было посадить в крепость хотя бы зачинщиков. Глава 56. Бунт павловцев. Сохранен для нас каждый поворот мысли Радзянки, Милюкова или Керенского, хотя б и оформленный позже в эмиграции. Донесен до нас каждый их шаг. А мысли, действия и самые имена 1500 солдат 4-й походной роты запасного Павловского батальона никем не записаны, не оправданы, не изъяснены, и только вступили в нашу историю окаменевшей вспышкой, своим коротким конечным результатом. Никто не оставил записок или рассказов обычная немота простых людей. А из образованных никто не догадался затем расспросить их посвежу, да записать. Наш Александр Блок сушил свое перо на записи допросов в чрезвычайной следственной комиссии. Ожидали там сенсации. Сохранилось только короткое групповое письмо павловцев в газету. В ожоге тех дней ничто не было утверждено документально. Но если бы было, то еще прошло ли бы сквозь 4 года вымирания Петрограда и полувек пренебрежения февралем? Итак, подошла страница описать бунт павловского батальона. Но черпать не достанет без догадки. Рота эта называлась походной, потому что составлялась из тех, кто ближе к походу, из более уже обученных и из выздоравливающих после фронтового ранения. Стало быть, солдат, уже испытавших войну и ожидавших новой отправки туда же. Эту роту все минувшие дни не выводили на уличное охранение. Она ничего сама не видела, лишь понаслышке. Но по спешке набора в гвардейские запасные батальоны сюда попадали теперь и свежие мобилизованные питерские рабочие. А они сохраняли живую связь с городом, и с кем-то кто-то виделся, и в иные казармы приносили листовки и прокламации. Известно, что казармы содержались распущенно, в них и раньше проникали посторонние, звали поддержать братьев рабочих. А в эту полосу городских волнений в казармы могли проникать агитаторы и ночами, рассказывать и взывать.